Добрый день, в эфире рубрика «Имею право». У микрофона Юлия Грабарь. Мой собеседник – магистр права и процесса Владимир Витман. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня говорим о деятельности в интернете. Каждый день мы видим в соцсетях рекламу, рассылки, полезные или неполезные блоги, онлайн-курсы, школы. Вот все это инфобизнес. То есть бизнес по продаже через интернет информационных курсов, деятельности онлайн-школ, продаж консультаций экспертов, ну, о качестве мы не говорим сейчас. Что здесь важно, как можно и правильно работать в этом секторе?
Да, действительно, сейчас достаточно популярно, прежде всего, удобно тем, кто занимается данным видом деятельности, удобно подобные формы преподавания, либо распространения какой-то иной информации в сети, в связи с тем, что привлекается больший объем слушателей, больший объем обучающихся, чем это
в очной
можно
форме,
сделать
да,
в очной
да,
форме.
Да.
Да, то есть здесь не надо ни арендовать какие-то залы,
ездить куда-то. Да,
да, никуда не ездить, ни арендовать, там, не знаю, торговые павильоны и тому подобное. И действительно, репетиторство, оно весьма популярно сейчас, и особенно вот в период пандемии начало такое свое.
Да, это, наверное, такой быстрое, яркий старт был.
Да, быстрое развитие стартовало. Репетиторство по обучающим программам, конечно же, предполагает, что репетитором будет являться некое лицо, которое обладает определенными знаниями. Закон об образовании Российской Федерации, он предусматривает и подобную форму обучения. Закон, опять же, как предусматривает определенные требования к этим людям, так и определенные исключения, которые закреплены в законе. Исключением я имею в виду перечень категорий лиц, которые не могут заниматься определенной какой-то деятельностью. В данном случае репетиторством, преподавательской деятельностью. Сюда относятся так в общих чертах. Это осужденные лица, страдающие какими-то психическими заболеваниями, отклонениями. Понятно, что это все делается на благо учащихся, студентов, тех, кто эту информацию получает. Надзор за наличием или отсутствием каких-то разрешительных документов, документов, подтверждающих наличие у данных лиц специального образования, не уследить за всеми. Поэтому,
а если требования конкретные?
Требования конкретные есть. Это наличие того же диплома о высшем образовании. Если человек преподает английский язык, то он должен обладать познаниями в этой области. Надзирать и проверять наличие или отсутствие всех вот этих документов, позволяющих репетитору заниматься своей деятельностью, конечно, это входит в функции контролирующих, надзирающих органов, которые по мере возможности, по мере наполняемости своего штата, естественно, пытаются это все каким-то образом контролировать, пресекать незаконные виды деятельности и исключать возможность занятия репетиторством людей, которые не обладают теми познаниями, которые на них возлагаются в силу закона.
Ну, у диплома о высшем образовании, он же далеко не всегда говорит о том, что ты уже можешь. Ты можешь и гораздо раньше, да, если так-то. Онлайн-школ сейчас довольно много. Вот для тех, кто передает знания, допустим, через эти онлайн-школы, как оформить свою работу? Это самозанятость или трудовой контракт, или как вообще быть? То есть вот онлайн-школа нанимает сотрудников. Каким образом им функционировать взаимно?
Ну, вот понял вопрос. Сейчас немножечко еще продолжу то, что начал относить тех навыков, тех документов о наличии у репетитора образования, которые закон устанавливает для вот данного вида деятельности. В законе, опять же, об образовании, который еще у нас там 2012 года, есть статья, которая говорит о том, что перед началом платных занятий репетитор должен сообщить ученикам и их родителям, если это несовершеннолетние дети, информацию о себе, либо, если он привлекает наемных рабочих, то о своих наемных работников, о наличии или отсутствии регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Это уже переходим к самозанятым индивидуальным предпринимателям.
К юридическому оформлению,
и да. И обязан перед началом курса занятий сообщить о своем образовании и о стаже работы по данному направлению.
Ну хорошо, вот он сообщил. Это человек, который вчера закончил школу, он, допустим, он там действительно профессионально владеет каким-то языком условно. Это ли повод для отказа сотрудничать с ним?
Я думаю, что здесь уже выбор исключительно за потребителем услуги. То есть если цена и качество устраивают потребителя, то...
То есть диплом для высшего образования здесь не является ключевым моментом, если все устраивает заказчика, правильно?
В общем, почему бы и нет. То есть это может быть студент каких-то старших курсов, например. Он сообщил об этом честно и открыто, что он еще не дипломированный специалист, да. Но, тем не менее, по программу там 4 класса по математике ребенку он может подтянуть и может его каким-то образом...
И даже подготовить к ЕГЭ.
Но это уже не 4 класс, да, это уже больше, более старшие.
У студенты тоже есть разные, но они очень активно как раз работают в этой сфере, собственно, почему и вопросы возникают. И тут, кстати, вопрос относительно другой стороны этой модели. Вот смотрите, условно, компания, онлайн-школа, да, она нанимает... Ну, преподавателя, либо помощника преподавателя, чаще всего как самозанятого, насколько я понимаю. При этом налоги на него не платятся. Ну, то есть он оказывает услуги по обучению на регулярной основе, но, тем не менее, он не сотрудник. Вот со стороны вот этой онлайн-школы, у нас просто есть такие запросы, почему я этот вопрос вам и формулирую, да? То есть законно ли это? Получается, что сама онлайн-школа, она как будто бы уходит от налогов, беря человека как самозанятого, а де-факто он работает как преподаватель на постоянной основе, только без трудового договора. Получается, что и он как-то не защищен, на него же не платится ни в пенсионный фонд, ни больничный, ничего. Вот этот момент каким-то образом сейчас наше законодательство видит или пока нет?
Ну, опять же, наше законодательство видит градацию между лицами, осуществляющими какую-либо деятельность, в том числе репетиторскую. Есть понятие самозанятого, и мы как-то на одной, по-моему, из передач
затрагивали. Да, у нас была программа на эту тему.
Да. Угу. То есть если доход гражданина не превышает там 2,4 миллиона рублей, то вправе
это
зарегистрироваться
понятно.
В качестве самозанятого.
Тут акцент в другом. То есть его не берут в штат онлайн-школы, а принимают как самозанятого.
Ну, а почему бы
это
и нет?
Это верно или нет?
Почему бы и нет?
Это возможно,
если
да?
он осуществляет свою деятельность на договорной основе с каким-то учебным заведением, он привлекается не на постоянную работу, а на периодические, пусть даже регулярные какие-то занятия, проведение занятий. У него гражданско-правовой договор с этим
заведением.
Да, заведением. Здесь рискует больше, наверное, человек, который вошел вот в эти правоотношения в качестве самозанятого, потому что для того, чтобы ему шел стаж трудовой, чтобы у него имели место отчисления в различные фонды. Негосударственные фонды, в пенсионный фонд. Это он должен уже позаботиться сам. При наличии как бы желания производить эти отчисления себе, зарабатывать пенсию, это уже возлагается на него самого, и он сам должен
хлопочет,
этим озадачиться. Да, и действующее законодательство, которое регулирует работу самозанятых, оно предусматривает возможность всего этого. Другое дело, что если тот же репетитор, например, самостоятельно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, либо вступил в какие-то трудовые правоотношения с обучающим каким-то учреждением общеобразовательным или обучающим каким-либо наукам, то, естественно, в качестве сотрудника штатного работника, у него все эти льготы, компенсации, они имеют место быть, и все вот эти начисления, они учитываются как в пенсионном фонде, так и в различных негосударственных фондах, соцстрахи, медстрахи и тому подобное. Поэтому каждый здесь волен выбирать ту схему работы, сотрудничества с каким-то образовательным учреждением, которую он
видит наиболее комфортной,
да, которая ему комфортна и которая его устраивает, ну, по крайней мере, на сегодняшний момент. Если человек не заглядывает там в будущее, если ему 30 лет, а до пенсии еще не
как
один
до луны,
десяток,
как
да,
до луны.
Поэтому, ну, он не озадачивается вопросами отчислений в пенсионный фонд, поэтому его может вполне устраивать статус самозанятого и сотрудничество в такой вот ипостаси с образовательным учреждением на преподавательском уровне, на уровне репетиторства.
Ну, задуматься все-таки стоит. Ну что же, напоминаю, что моим гостем в рубрике «Имею право» был магистр права и процесса Владимир Витман.
Спасибо за приглашение.